Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда.
20 часов и 3 минуты. Среда, и самое время обсудить самые неоднозначные и спорные темы с журналистом и писателем Андреем Константиновым в студии радио «Комсомольская правда» Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Ну что, то, что нас взволновало с Ольгой вот прям вот только что, вот прям сейчас и сильно... Это, я думаю, уличные музыканты, да, Оль?
Я бы сказала, что это не нас взволновало, а Дениса Четырбока.
Ну, а теперь и нас уже. Вот. Раньше нас-то не волновало.
Ну, как сказать?
Подождите. Нет, на самом деле, Ольга живет прямо в самом центре. Я живу на 6-й линии Васильевского острова. Понятно, что уличные музыканты – это наши...
Сталкиваемся.
Да, это наши будни. Но, значит, Денис Четырбок в очередной раз выступил с очень эффектным законопроектом упорядочить, легализовать, так сказать, уличных музыкантов. Для них хотят прописать места для выступлений, обязательства согласовывать свои выступления. Вот это вот все. Андрей, стонет ли Петербург, изнемогает ли Петербург под гнетом, так сказать, уличных музыкантов? Что это за инициатива депутата Четырбока?
Я вообще, с одной стороны, депутатские инициативы не люблю.
Вас можно понять в целом.
И депутатов тоже не люблю.
И здесь трудно с вами спорить.
Знаете, мне предлагали не один раз, как сказать, вот в разных кампаниях участвовать, угу. там, стать... если получится депутатом. Я всякий раз, когда отказывался, я в качестве аргумента объяснял, я приводил цитату из любимого «Острова сокровищ». Да, там есть такой момент, когда Джон Сильвер говорит, значит, вам повезло с командой, мистер Трелани, посмотрите на эти лица. Это все опытные моряки. Значит, я когда на депутатов вот так вот гляжу, я все время вспоминаю, что... И понимаешь, нам повезло с командой.
Безусловно.
Это все, так сказать, это какие лица, так сказать,
лучшие,
понимаете?
Лучшие, да. представители.
Вот. И, значит, в целом я к ним отношусь, к этому классу, я бы так сказал. Угу, понятно, угу. что Может... люди разные бывают. Но вот в целом, как вот я, когда молодым совсем был, не любил комсюков, мы их называли комсюки.
Это кто?
Ну, комсюки – это комсомольские активисты.
А,
знаете,
поняла,
вот,
да, поняла. Да.
Секретари такие, угу, вот, которые, угу. ну, как такие вот, знаете, вот толстожопенькие с портфелями бегали.
Верно, верно, да, понятно, понятно. Вот. Кого-то очень напоминает, правда?
Очень, очень любили агитировать за советскую власть такие вот, да. Но как если вот куда там воевать поехать или еще, это вот не про них.
Да, конечно.
Они в основном, значит, денежку собирали. Членские взносы и вот за морально-нравственные ценности агитировать.
Слушайте, ну вне зависимости...
Вот я да. просто продолжу, да, угу. значит. Но это не значит, что всякий раз, значит, у всякого депутата желание только одно, вот как бы, значит, нагадить людям и так далее. Бывают иногда вполне какие-то и разумные вещи.
Вы полагаете?
Да.
Ну как же, бывает, бывает.
Да, я думаю, что бывает иногда. Значит, и в данном случае... По поводу уличных музыкантов, а это такое магия слова, да, вот знаете, вот, уличные музыканты сразу нечто такое положительное, да, уличные актеры,
ну, как-то,
сидящий
да.
за стенки режиссер, понимаете, и все, как же, режиссер, он не должен в тюрьме, он должен там по сцене бегать, да, там, а музыканты должны играть музыку. Но мне кажется, что если вы захотите послушать музыку, вы все-таки пойдете не на улицу, я думаю, что в филармонию там, да, или там, я не знаю, в какое-то приличное место, где играют приличную музыку. А на улице в основном люди специфические такие. Это, знаете, такие попрошайки-побродяжки, значит, с шарманкой раньше угу. вот, ходили.
И да, с там, обезьянкой.
Или с обезьянкой, угу, да, так сказать. Угу. Люди начинают слушают шарманщика, да. А он там, разлука ты, разлука, там, родная
Ой,
страна.
Ой, это так мило, мне
это
кажется.
Это так мило, если, так сказать, не под твоим окном. Да, и, так сказать...
Ну, если под окном, то да.
Да, значит, кроме того, я вам такую вещь еще расскажу интересную, да, вот про этих всех божьих людей, которые на улице. Знаете, улица, она редко учит чему-то хорошему. Кем работаешь, Манька? Уличная я, да. Значит, на улице жестокие нравы. На улице жестокая конкуренция. На улице жестокие люди. улицы – это джунгли каменные, да? И вы знаете, я не один раз сталкивался с ситуациями, когда, допустим, воры-карманники работали, так сказать, на долях с уличными артистами.
Один отвлекает, другой сам.
Конечно, если ты выдуваешь огонь, так сказать, в этот момент все, ах, так сказать, и человек не видит, как у него лопату уберут. Да? И, значит, это не значит, что все уличные артисты нехорошие. Да? Но еще раз говорю, да, так сказать, что если вы захотите драматургического искусства, да, вы все-таки пойдете в театр. У нас их много. Да, а вот эти все вот цирки Шапито, такие уличные, да, значит, в этом во всем художники там тоже, которые...
Портреты пишут.
Портреты пишут и так далее. Но вы согласитесь со мной наверняка, что все-таки, да, если вы реально захотите живопись какую-то, да, значит, вы... Ну, не на улице, не на Невском.
Слушайте, я с вами категорически не соглашусь, потому что на самом деле уличный театр, уличные музыканты – это совершенно отдельная культура. Мы прекрасно понимаем, что есть там с огромной традицией фестиваль в Эдинбурге, да, уличных театров. И по большому счету уличная культура – это очень специфическая штука, но она необходима точно так же, как культура в стенах больших и малых театров.
Я просто говорю свое какое-то отношение, да? Оно достаточно сложное. То есть я, в принципе, не ненавижу вот это все.
Это отрадно.
Но вот как граффити, да, вот какие-то иногда забавные картинки встречаются. В целом меня это скорее раздражает.
Ну, то есть вы полагаете, что упорядочить эту историю нужно на законодательном
уровне? Но, вы понимаете, в России ведь часто бывает так, что какая-то хорошая идея, а воплощать ее берутся с тяжким звероподобным рвением, да. Я вот расскажу вам историю такую, которая некую такую страшную иллюстрацию к всему на свете, в том числе и к уличным артистам.
Так.
Скажите мне, пожалуйста, какой император, как вы думаете, обрек на уничтожение в России всех дрессированных медведей?
Ой, и какой же?
Ну, какой? Какой мог на это пойти?
Ну уж явно не Петр, это понятно. Он их вроде любил.
Не знаю, не представляюсь. Ну что, Александр?
Может, Николай Первый?
Александр Второй освободитель.
Вот, да, я почему-то так и подумала.
А знаете почему? И вообще, что там произошло?
Ну.
Значит, он был озабочен имиджем России, которая в Европе представала медвежьей страной. Сравнивали с медведем. И в том числе потому, что в России действительно целые фабрики были по производству дрессированных медведей.
Точно.
Потому что, значит, их вылавливали, медвежатами находили, специальные такие деревни, там им надевали такие лопаточки, значит, с дырочками, так сказать, и на угольки, вот он, чтобы танцевал-то, так сказать, медвежонок, ему жжет, так сказать, это, а он танцует, так сказать. Потом ему пробивали, значит, губу, крюк, и вожатый, вожак, как это называлось, да, он водил медведя, да, водить медведя. Ярмарки туда-сюда, значит, Мишка танцует, весело. Люди хохочут и так далее. Весело, да? Не только в России. Они пошли и в Европу. И вот этот человек с медведем, да, который, значит, ходил, это становился таким образом России.
Ага.
Да? И Александр II повелел закрыть вот эти все специальные центры по обучению, так сказать, медведей разным всяким таким полуцирковым премудростям, да? А получилось-то дальше как? Дело-то, может, и благое, но закрыли, а стало и выступать запретили с медведями, да? Они есть хотят. Отпустить их в лес нельзя. Они
пропадут.
Уже мишки домашние.
Да.
Они не могут там не охотиться, ничего. А выступать никак. А они ревут, они хотят кушать, так сказать. И, значит, надо их перебить всех было.
О.
Я просто на эту тему даже... Ну, такой сценарий делать буду. Он так будет называться «Спасти русского медведя».
Кошмар,
да?
Какой.
Значит, да. Значит, а благие побуждения, да? А на местах их стали выполнять как, да? Царь-то чего? Он хотел, чтобы, ну,
да,
как-то
да,
все
да.
опрятно было. Он большой гуманист был, как известно, да? Любил, значит, крестьян освобождать. И вообще,
любил.
Значит, военную реформу, несомненно, привести. Большой был гуманист, да? Убили его жутко. Да, так сказать,
мы помним, да.
Зверски, да, значит, и после нескольких покушений. Его травили как собаку, именно царя освободителя. Да? Значит, и вот в данном случае...
Великолепный пример.
Да.
Чудовищно,
вот,
да.
Хотели-то всего хорошего, а в итоге пришлось медведей перебить. Да? И непонятно, куда еще делись вот эти вожаки, потому что огромное количество людей лишилось права делать то, что они умели.
Слушайте, ну и чего вот тут депутат Четербок придет к Ольге в студию? Что сказать депутату Четербоку? Четербок, ну давай подумай, как правильно научить уличных музыкантов.
Как в известном анекдоте, а вона на вашей гадской москальской мове кажет за что? Значит, вот вы его и спросите.
Слушайте, ну хорошо. Нет, на самом деле, все равно никакой рекомендации ценной Четербоку мы не выцарапали.
Ну, есть один момент, да, значит, наверное, во-первых, все-таки должна быть регламентация по времени.
Есть такое, да.
Ой-ой-ой, слушайте, подождите, тут вот пошел уже разговор по делу, да, по существу. Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу, потому что у меня просто сейчас реклама, извините, пожалуйста. Но разговор по существу и рекомендации по поводу уличных музыкантов господина Четербоку прозвучат в нашем эфире буквально через пару минут. Никуда не уходите, не отключайтесь, Андрей Константинов у нас в студии.
Токсичная среда.
Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера.
Перефразируя известную либеральную формулу, российскую либеральную формулу, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да?
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Тоже мочить в сортире, но других и не так.
Токсичная среда.
20 часов 16 минут. Мы продолжаем с Андреем Константиновым. В прошлой части мы остановились на проблеме уличных музыкантов. Оказалось, все не так однозначно, потому что мы с Ольгой планировали поёрничать. Вот очередная депутатская инициатива. Ужасно ограничить музыкантов. Как же так? Свободу творчества ущемляет. В общем, Андрей Константинов дал нам понять, что не все так однозначно. Но мы в конце предыдущей части договорились, что все-таки свои рекомендации законотворцы нашим Андрей даст. Вот по поводу уличных музыкантов.
Вот, да, по поводу музыкантов, значит. А еще я ненавижу велосипедистов. Вот я что хотел сказать.
Ой, я тоже понимаю.
Особенно велосипедисток, и особенно в розовых наушниках.
Розовых
наушниках.
Они не слышат, не видят. С корзиночками, да.
Да, значит, и по поводу...
Привет им всем.
Теперь по поводу, значит, просто одна недавно... Под колеса мне, значит, решила заехать. Видимо, она Баха слушала.
Депутаты, друзья, ехала, да? Уже займитесь велосипедистками в розовом.
Делом надо заниматься.
Да. А музыканты?
Как это, да? Сейчас, когда нация стоит на краю пропасти, для нас любой мальчишка с фаустпатроном дороже тысячи мудрецов, пророчащих нам гибель.
Господи, значит, боже мой, человек с цитаты просто великолепный.
Да, значит, по поводу музыкантов и, значит, прочих деятелей искусство уличное.
Вы сказали по времени ограничить.
По времени и месту.
И месту.
Да, потому что все здорово, но если у тебя под окнами кто-то поет...
Или думает, что поет.
Или думает, что поет, или у него, значит, играет какая-то музыка, а они танцуют там, то это не есть гуд, да, вот это... Нехорошо.
Ну вот Четербок места-то предусмотрел.
Нет, я про время говорю. Дело в том, что самое сытное время, да, оно одновременно является таким временем, когда люди уже отдыхают.
Ночное,
вообще-то, да.
Да,
вечернее.
Вечернее, я имею в виду.
После 10 вечера они начинают.
Да я бы даже сказал, что после 9 уже как-то это не совсем здорово, да. И, значит, если у тебя огненное шоу показывают там, да, а у тебя на Невске выходят окна, да, то тоже вот эти вот отблески и зарево, да? Вот.
Знаете, я полагаю, что если у тебя окна на Невский выходят, то огненное шоу – это самая меньшая проблема, которая тебя сопровождает в течение твоей жизни. Я 15 лет прожила на Невском проспекте.
Логично.
Поверьте мне.
Ну, я верю, что все мы на пути к новой жизни, да?
Да.
Значит, но... значит,
ну, так или иначе, по времени и по месту.
По времени и по месту. И я бы еще сказал так, что, ну, наверное, какая-никакая лицензия...
Лицензия обещается. Подождите, а худсовет?
Быть,
а худсовет? Вот качество этой продукции.
Нет, я не знаю по поводу худсовета. Я
пусть
не
записи
знаю.
Шлют.
Я понимаю так, что если у тебя есть лицензия, да, угу. Значит, что... был такой Понеделка, начальник ГУВД.
Был такой,
значит,
да, легендарный
человек. Я вот лично видел, к нему обратился чувак, который на баяне играл в «Переходе».
Так.
И, значит, его все время менты таскали, так сказать, в отделение с баяном. И вот он обратился, говорит, там, беспредел, лютуют, да. И тот на своем бланке, я реально видел это, написал, разрешаю гражданину такому-то играть в «Переходе» на баяне.
И вот еще один Понеделка. Сюжет для небольшого сценария.
Да, значит, хоть стой, хоть падай. Да? Но вот не должен генерал милиции выдавать лицензии баянистам, потому что это какая-то дурь вообще. Значит.
А да. Это городская легенда уже, знаете.
Это не легенда, я видел
я
это.
Понимаю,
я видел это на этом бланке, так сказать. Мы даже отксерили эту бумагу, потому что она у нас какое-то время... В агентстве журналистских расследований висела как некая такая хохма. Вот, значит, потому что это, понимаете, это немножко все равно западная мода, да, вот эти все велосипеды и уличные музыканты.
Ох, а у нас свой путь, я помню.
Нет,
да.
у нас, Олесь, путь северный, вот, и холодный.
На севере на улице не поют.
Я хочу сказать, что мы говорим приглушенно. Особенно по сравнению с краснодарскими вот этими гакающими хлопцами, да? Потому что там юг, и вся душа наружу просится.
Ну,
а у нас нужно поднять воротник, да, и, значит, не разевай широко рот, пацан, ветер холодный залетит, простудишься.
Короче, все сели на велосипеды, музыканты, и Краснодар.
Теплые места.
Друзья мои, да, все в теплые места, это правильно.
Теплые края, как
и я думаю, что, кстати, им понравится. Слушайте, я хочу переключить ваше внимание на другую, в общем, тоже уличную, по сути дела, проблему. Сегодня у меня в новостях была информация о том, что ну, вот эти телефонные террористы, которые нас просто уже задолбали там на протяжении последнего уж года точно, сегодня у них фишка новая. Они помимо того, что грозят взорвать суды, они еще грозят, что будут, как это называется, ритуалы вуду применять в отношении Владимира Владимировича Путина, нашего святого ясносолнышка.
Господи, если, был же у нас шаман.
Если,
не хватило
им? Если бизнесмен Константин Малафеев не отдаст им те самые 120 биткоинов, которые он якобы им должен. Значит, тут у меня миллион примерно вопросов. Первый вопрос, какого черта с этими телефонными террористами до сих пор никто не может справиться? Это же бред какой. Ну, мягко говоря, к криминальному и...
Ну, давайте так. Вот я, во-первых, давайте всех успокоим. Путин выдержит.
Это мы надеемся.
Вуду не действует.
Значит, нет, подожди, Вуду действует, а Путин выдержит.
Выдержит. Он и не такой, как он бубен верхнего мира слышал, понимаете?
Верим.
И как-то оно все...
Да.
Теперь смотрите вот что, да. Вот если, допустим, шайка негодяев действует в Харькове, как вы думаете, что можно сделать?
Вы имеете в виду, что на территории сопредельного государства?
А дело не в том, что оно сопредельное. Дело в том, что это государство откровенно смеется, значит, в глаза, когда наше государство говорит, что вот люди, которые находятся на территории вашего государства, совершают преступления в отношении нашего.
То есть проблема в том, что они на Украине.
А они говорят, а вы страна-агрессор. А мы, так сказать, вас, москалей, значит, будем вот так-сяк и жопой об косяк. Да? И, значит... Иногда, когда дело касается, ну, реально убийц, там, я не знаю, растлителей, да, там, и так далее, и там, ну, находятся люди такие аполитичные, да, там, не знаю, в уголовном розыске.
Да какая-то политика,
которые,
да,
там, конечно. Организовывают закон ситуацию, чтобы можно было задержать подонка, да, так сказать, тихо через границу перетащить, да, значит,
и выдать.
И здесь его привлечь к ответственности. Но вот не в этом случае, к сожалению, потому что... К ним там отношение как к таким благородным партизанам, которые этим вот тварям, да, которые посягнули на наши земли, опять же, Крым, значит, и так далее. В общем, они, как это, вы мне еще за Севастополь ответите.
Понятно.
Да? Только в другую сторону.
Так а сделать ничего невозможно.
То есть проблема в том, что они что? На Украине. А если бы они были, например, я не знаю, в Грузии, все было бы легче.
Ну, в Грузии, наверное, немного легче было бы.
Пожалуй, потому мне что, сейчас не придумать государство,
потому что нету
было бы
такого
легче.
Накала, понимаете? Вот нету такого накала. А здесь этот накал есть. И я несколько раз слышал от достаточно серьезных людей, что вот именно это обстоятельство, оно, ну, делает ситуацию такой тупиковый, что ли.
Ладно, с этим обстоятельством поняли, хотя не очень трудно, конечно, это принять и так вот с этим
Почему?
Смириться.
Это дикая страна совершенно, Украина. Это страна, в которой запрещают книги. Например, мою книгу там и не одну запретили. Непонятно совершенно почему. Это дикие совершенно какие-то осатаневшие бандеровские уроды.
Хорошо,
ну,
понятно.
Ну так а чего вы хотите?
Это характеристика Украины. Причем тут Константин Малафеев? Почему именно по отношению к нему такая ярость? И что эти за 120 биткоинов?
Я не вникал вот в эту всю ситуацию. Мне кажется, что... Она...
Или это все равно, кого бы ну, любого да, бы взяли?
Мне кажется, что в данном случае дело не в том, что кто-то у кого-то украл чего-то. Угу. Понимаете? Это могло быть так, а могло быть как-то иначе. Да? Ну, я не думаю, что...
То есть правильно ли я вас поняла, что эта ситуация с украинскими, как мы теперь понимаем, харьковскими террористами, она неразрешима?
Ну, во-первых, она сложнее, чем я сказал, да, и там на самом деле не только территория Украины, да, но в том числе. Я просто не очень хочу, чтобы мы все внимание и все время именно этой, так сказать, истории, так сказать, отдали. Я не могу сказать, что она меня страшно очаровывает. Так сами по себе они вычисляются. Я могу даже сказать, что в свое время мы даже ловили таких вот уродов, когда у нашей... Яны Викторовны, значит, Корзининой, начальницы нашей юридической службы, училась дочка в школе, и вот тут школу периодически минировали. Да? Угу. Она должна была бежать к этой школе, встречать дочку, там работа страдала.
Большая радость для родителей, это мы все знаем. Да-да-да.
И вот мы в итоге разозлились сильно, и нашли мы этих террористок, двух идиоток. Значит,
малолетних?
Они из выпускного класса. Из приличных семей, контрольные боялись писать, там еще что-то такое. Ну, вот, там, ну, я не знаю, как там с ними родители разбирались уже, да, но они так несколько раз вот школу-то подзаминировали, да. Поэтому технически это все несложно, как бы, да. Значит, сложности начинаются, когда разрыв цепочки образуется.
Понятно.
Когда, грубо говоря, тебе не дойти по какой-то вот причине до, так сказать, охламона, не взять его... за воротник и не ударить, так сказать, рожей об стол, чтобы, ну, как-то для начала разговора.
Ну, понимаете? В общем, подтверждая информацию господина Константинова о том, что действительно технически, наверное, это не так сложно, вот сегодня буквально состоялся суд над придурком, который по пьяному делу заминировал метро Московское, и он огреб, ну, 3 года колонии поселения, и это как раз такая достаточно естественная история. Пьяный позвонил, сказал, я взорву, его взяли. Вот.
Мягкая, на самом деле, история. Почему? Потому что обычно люди говорят, ну, шалость же какая-то, да? Как правило, значит, достаточно серьезные экономические потери.
Еще бы.
Да, там, значит,
закрыли.
Закрыли, недополученная выгода,
Ой,
рабочий день.
Ребяточки, вот давайте об этом после новостей. Да, у нас сейчас время новостей, вернемся через 3 минуты.
Токсичная среда.
В Ленинграде открыт рок-клуб.
Рок-н-ролл жив.
Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребенщикову.
И Борис Борисович
сторожил эту баню.
Первые рок-группы.
Я говорю, а дай мне кассетку послушать. А я тебе, говорю, сейчас спою. И вот Витя Цой мне одному, он мне поет все. Восьмиклассницу, гуляю. И меня уже так вставило.
Первые фестивали.
И там был сидячий зал. И там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
И настоящий драйв 80-х.
Часто это заканчивалось все визитом в милицию.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21:00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Токсичная среда.
20:33. Мы вернулись. Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Мучаем вопросами Андрея Константинова, журналиста и писателя. Ну что, по всей видимости, с телефонными террористами мы разошлись с этой темой. Все. Все сказали, что хотели. У тебя была прекрасная тема.
Не то чтобы прекрасная.
Да, она чудовищная.
Скорее, честно говоря, ужасная тема. Я вот вообще не понимаю, как это возможно. 5 кавказцев помыли ноги в источнике Божьей Матери в Калининграде и сказали, что не знали, что так нельзя. Это вообще что?
Тут, на самом деле у меня ассоциации прям целый воз в связи с этим. Но вы слышали, да, эту историю, Андрей?
Ну, я от вас ее услышал. Я все-таки думаю, что вы немножко преувеличиваете значение, во-первых, этой истории.
Ну, подождите, они, значит, сняли все на видео, выложили в YouTube. Типа, как они там глумятся, как они там ржут по поводу того, святая
а
вода.
Вот, объясните мне, в чем глумление, если вода проточная? Ну, вода и вода.
Источник святой воды. Они, значит, там мыли ноги, зная, что это может...
Они же говорят, не зная.
Вот, это они потом сказали.
Я вам вот так, во-первых, скажу, да, значит, я... Во-первых, я не понимаю, что такое кавказцы. Потому что кавказцы бывают разные. Грузины, например, они христиане.
Да, и такого не допустили вот, бы никогда.
А, допустим, чеченцы, они чеченцы. Мусульмане.
Чеченцы.
Значит, тогда я вам скажу следующее. Да? Значит, по поводу, как вы говорите, там, глумления или еще чего-то. Да? Я и ислам неплохо знаю, и мусульман, в общем, много приходилось сталкиваться. Мусульмане не враждуют с христианами, если это ну, нормальные, обычные мусульмане. Более того, для любого мусульманина они уважают христиан, они не уважают и не любят кафиров, безбожников. Да?
Да. Ну,
безбожник, там все плохо. Как
да,
да,
конечно.
А христиан они называют люди книги. Да, да,
значит, ну, по классике, да. Это мы говорим...
и они говорят, что мы признаем... Значит, пророка Иисуса, это Иса.
Да, да, да.
Значит, просто штука в том, что он немножко остановился, не дошел
не спаситель,
дальше.
Но пророк.
Значит, он, а наш значит, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, он пошел как бы дальше и так далее. Но мы вот одного все равно ряда, направления, так сказать, и так далее. Поэтому
да.
Никогда, ну, есть выродки, радикалы. Типа вот как вот исламское государство, да, так сказать, это радикализированное, это даже не ислам, это такое, знаете, исламское сектантство, да, которое может выражаться бог знает в чем, и для него, для такого человека недостаточно рьяный мусульманин, он будет также, так сказать, омерзителен, как любой другой человек. Атеист, христианин, буддист, там, я не знаю, там, все что угодно, да. Мне кажется, что в данном конкретном случае не вопрос межконфессионального какого-то конфликта или надругательства представителей людей одной конфессии над чем-то важным в другой. Мне кажется, что это просто молодые балбесы,
понятно,
которые, так сказать, в общем, они вряд ли крепки в своей вере.
Наверное, в этом они минимально крепкие.
Да, я бы так сказал. Да, они и, наверное, не сильно большого ума, раз они снимают такие вещи, куда-то выкладывают, да, потом становятся в центре скандала и, возможно, еще каких-то неприятностей, которые у них могут случиться.
Да уж боюсь,
вообще,
что случилось.
Учитывая то, что это чеченцы, учитывая то, как мы знаем, как чеченцев вынуждают извиняться, и не только чеченцев, но, в общем, чеченская традиция извинений – это отдельная институция, скажем так. Поэтому это, конечно, но с другой стороны, правда, есть ощущение, что это звенья той же цепи, когда, знаете, вот подростки, там, вечный огонь, вот
да,
это
с все. Одной стороны, да, это вот так, да. С другой стороны, да, но я, ну, скажу так вот, мне страшно не нравились... омерзительные девки Pussy Riot, которые вот в церкви устроили, значит, пляски и так далее, да? Но я не понимаю, за что давать там 2 года тюрьмы.
Абсолютно.
Я понимаю там отодрать ремнем по жопе, я понимаю 15 суток, так сказать, метлы в зубы, значит, пошли красавицы, да? Вот это я понимаю. А двушечку я не понимаю, потому что, ну да, нехорошо там еще что-то, но разрушений нет. Зуб никому не выбили, да, значит, скакали, значит, трясли жопами там, значит, нехорошо и не такие симпатичные, так сказать. Значит,
были бы симпатичнее, было бы лучше.
Было бы симпатичнее, так сказать, как это в известном анекдоте, когда к Торквемаде прибежали, значит, и говорит, вот мы ведьму, значит, поймали. Он говорит, ну так сжигайте, она очень красивая. А, ну ладно, ну потом все равно сжигайте. Значит, да, вот... Понимаете, легко очень встать в позу оскорбленной какой-то святости и так далее. Но мне кажется, что истинный праведник, да, он не обиделся бы на вот этих самых. Он бы сказал, Бог вам судья, простит вам. Слушайте, темноту вашу.
Чувство верующих, да. Оскорбление, это вообще очень условная история.
Потому что, ну, вот мне, вот я, допустим, так сказать, верующий, да, и вот какие-то прошмандовки где-то, значит, гогочут и, значит, пляшут. Да и наплевать.
Как они могут оскорбить ваши чувства?
Абсолютно.
Я об этом и говорю, да.
Ну, мне неприятно, я им могу там сказать, там, ну, постыдились бы там, я не знаю, там, родители бы пожалели, что такие дурные выросли, да, но это никак бы не повлияло ни во что. С этим источником, да, который я, ну, не знаю, конфигурация как там и что чего-то, но, понимаете, ну, невозможно оскорбить воду, невозможно оскорбить хлеб, понимаете, невозможно оскорбить, как это, да, я забежал в кристальное... чистое озеро, и надругался над ним, окунув туда, так сказать, свою жопу, понимаете? Слушайте, ну...
Нет, ну тут вот история, значит, я так понимаю, за что зацепились, потому что один из уроженцев Чечни на этом видео со смехом сказал, для них это святая вода, а мы в натуре тут ноги чистим. Вот, собственно говоря, как бы в чем весь
малолетние придурки.
Я могу только одно сказать, что нельзя обижаться на чужую дурь, потому что если ты всерьез начинаешь относиться к выходкам злого клоуна какого-то, да, но ты сам становишься немножко клоуном, потому что ты становишься существом на один уровень.
Андрей, ну вообще, на самом деле, если так в философском аспекте на этот вопрос взглянуть, то ведь сейчас огромное количество людей, которые отлично, совершенно профессионально уже умеют оскорбляться. Да, если, с одной стороны, вами ненавистный Невзоров преподает искусство оскорблять, то искусство оскорбляться... Оно
Невзоров
настолько...
мне не ненавистит.
Ну, неважно, бог с ним, с Невзоровым. Я сейчас говорю о том, что просто люди взяли эту фишку на вооружение.
Да, например, идут в театр, оскорбляются, пишут заявление, что меня оскорбили, меня как личность оскорбили, унизили. Ну, не ходи ты в театр. Книга оскорбила, запретите ее немедленно.
Ну, тогда будет скучно.
Да?
Ну, конечно, люди ищут себе каких-то занятий.
Диссонансов.
Каких-то развлечений, да, так сказать. Душа должна... значит, как-то реагировать. Да?
Не позволяй душе лениться.
Да-да-да, ужасаться, воспаряться, там еще чего-то. Да, там, понимаете, какие-то риски испытывать при этом. А иначе будет тихо, как на кладбище. Да? Ну, тогда неинтересно. И нам с вами о чем тогда говорить, понимаете?
Ну да. Понятно.
Но я уверен в одном, что вот... как это? Никто не сможет сделать святую воду не святой.
Однозначно.
Хорошо, понимаешь? Это принято. На самом деле, вот если бы действительно хотя бы половина верующих мыслила так, как вы, это было бы просто великолепно. Потому что, опять же, вот эта вот история с оскорблением внутренним, она заразная. И очень многие люди, которые, может быть, даже душой так и не чувствуют, как, да, но они понимают, что ну, раз я верующий, да, меня это оскорбляет.
Нет, раз появился закон... об оскорблении,
да, ну,
чувств верующих. Давайте оскорбляться.
Мне кажется, что очень важно, как человек приходит к вере. Да? Я вот на Ближнем Востоке в Бога поверил.
Христианского?
Конечно.
Угу.
Как это, знаете, выражение такое есть? На войне атеистов не бывает.
Есть такое выражение, да.
Да-да-да. Вот. И я в Ливии случайно зашел... У меня очень сложилась тяжелая ситуация там. Начальник местной контрразведки, он недвусмысленно мне дал понять, что, значит, он постарается мне вскоре большие проблемы организовать. Такой подполковник Муса. Редкостная сволочь, надо сказать. Еще он был начальником бенгазийского трибунала. Поэтому человек он был серьезный. Вот. И я в каком-то таком расстроенном состоянии бродил по вечернему Бенгази и случайно увидел дом, который вот как обычный дом выглядит, да? Но оттуда какие-то люди такие странные выходят. Я зашел, оказалось, что это церковь. Но католическая, а не, значит, православная. Православных церквей в Бенгази нет. Вот. И они как ко мне очень приветливо отнеслись. Они как-то так вот, значит... Я говорю, да я вообще-то не по вашей, так сказать, линии. Я там русский, но я не крещеный. И меня там так торкнуло, мне там легче стало. Вот. Что когда я... все-таки живым добрался в отпуск, значит, в Ленинград. Я пришел в церковь, и батюшке одному говорю, что мне нужно креститься. Он говорит, это долго, потому что надо с вами поработать. Я говорю, мне долго не получится, мне скоро далеко очень уезжать. Он так посмотрел на меня внимательно и провел обряд крещения.
Это какой год примерно был?
Да это не примерно, это 90-й год.
90-й год. Угу. Хорошо. Вообще, очень показательный год, потому что мне кажется, что вот именно в 90-е годы очень многие наши ровесники плюс-минус покрестились. Вот правда, есть такое ощущение, была какая-то такая тенденция.
Ну, кстати, да.
Есть такое. Да, Андрей Константинов, писатель-журналист студии «Радио Комсомольская правда». У нас опять... Я все время таким, как это называется, вестником «Ваше время истекло», как в фильме «Золушка». Но так же получается, у нас сейчас реклама. Буквально через пару минут мы вернемся в эту студию и, может быть, поговорим о Беларуси, если позволите. Сейчас вернемся.
Токсичная среда.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Токсичная среда.
Андрей Константинов, писатель-журналист, студия «Радио Комсомольская правда». И у меня язык чесался вот прямо с самого начала нашего эфира. Не могу не задать этого вопроса. Я сейчас в переговорах Путина и Лукашенко. Ну, понятно, что остроумцы языки и посты себе сломали, хихикая на эту тему, публикуя всевозможные фотожабы и так далее. Скажите, пожалуйста, как вы видите, Андрей, эту ситуацию? Ну вот, зачем они встретились в Сочи? Объясните мне, зачем Путин поехал на встречу с Лукашенко?
Я думаю, что это никакие не переговоры.
Так.
У арабов такое слово есть «мунакаш». Это означает диалог, длительный диалог. Когда люди, значит, ведут беседу, наслаждаясь ею и не зная, чем она закончится.
Что-то незаметно по лицу Путина, что он особо наслаждался.
И когда она закончится, тоже не знаю. Ну, Путин, во-первых, человек, который может изображать одно, а чувствовать другое.
Да.
КГБ учит таким, так сказать, конечно, штучкам. Тем более он все-таки профессиональный разведчик.
Угу.
А во-вторых, я не думаю, что они прямо оба уж так наслаждались, да, но вопрос...
Боюсь, Лукашенко тоже не очень.
Не очень, да, но за это он может сказать спасибо исключительно сам себе.
Сам себе, согласен.
И вот, как это, знаете, как есть такое выражение, так сказать, старый еврей сам себя переевреил, да, так сказать, да. Значит, вот в данном случае он долго ведь считал, что он самый умный такой, да, вот, что можно... И у этих, и у этих, и вот еще немножко вот здесь, так сказать, и с Украиной, и с Европой, да и, в общем-то, госсекретаря Соединенных Штатов заодно.
Да-да-да.
Как это? Говорит Минск, да? Значит, оказалось, так, дело в том, что такие выкрутасы, они всегда заканчиваются плохо. Особенно, если ты не думаешь, так сказать, закрывать лавочку и что-то менять, да?
Угу.
Ну, просто рано или поздно, да, значит... Ты споткнешься и сильно расшибешь себе лоб.
Как девушка, которая со всеми заигрывает.
Как девушка, которая со всеми заигрывает, да, значит, а потом начинаются проблемы. Как вот мы своим журналисткам говорили все время, что ни в коем случае нельзя вступать в взаимоотношения, так сказать, личные с источниками информации, потому что это опасно, а не потому что это аморально.
Угу.
И вот работала у нас одна красотка, которая, значит, однажды все-таки решила, что такое правило не для нее. И она, значит, с крупным полицейским чином, так сказать, и заодно с крупным очень...
преступником.
Из ФСБ, значит, тоже чином, понимаете?
О.
А поскольку мужчины уже не молодые, так сказать, они стали... Они же такие, как в комплексах, да, так сказать, немножко не верить в то, что у нее искренняя страсть, да?
К обоим.
Начав за ней немножко присматривать, обнаружили друг друга. И страшно, так сказать, обиделись, как в таких... Ну, это действительно обидно, да, когда такая, значит, ситуация. И стали, так сказать, у девушки, значит, некоторые проблемы случаться, да. Там нормально все кончилось, как бы, да.
Жива девушка, я надеюсь.
Да, но только мы ее уволили. Потому что мы, ну, не вот так вот страшно. Просто руками развелись, сказали, да. Что ну, вот что такая дура, ну, никак не ожидали.
Мозг,
да?
С орех, понятно.
Да, значит, она хотела это... много интересной журналистской информации получать.
Смотрите, да, таким вот образом, тут бедный маленький Лукашенко, которого вы все сравниваете, значит, с девушкой легкомысленной, по большому счету все равно греб от Владимира Владимировича кредит в 1,5 миллиарда долларов.
Вот, конечно, кстати,
в два раза меньше, чем Янукович, но все-таки 1,5 миллиарда долларов.
И акциз на сигареты поднимут.
Это копейки. Вот это, ну, вот 1,5 миллиарда.
Слушайте, это смотря с чем сравнивать.
Это мы можем...
Это же доллары.
Олеся, вот как это, я вот на вас смотрю, на обеих, и завидую. Вы такие, ну...
Наивные.
Наивные. И вот,
Константин хочет сказать, дуры вы такие.
Пока еще не понимаете, чем бегемотоподобные отличаются от бегемотообразных, понимаете? Ну вот, и дай вам Бог подольше, значит, этого не понимать. Дело в том, что это, во-первых, копейки, потому
так,
что
ладно,
он...
Так, ладно, хорошо, принято.
Он в день только на силовиков под 500 000 долларов тратит.
То есть мы своими налогами, по сути дела, оплатим избиение белорусских граждан силовиками?
Нет, не так. Мы своими налогами оплачиваем буфер, который отделяет, так сказать, блок, значит, враждебный нам НАТО, да, со своими ракетами, от приближения к Смоленску. Вот что мы делаем. И это первое.
То
да?
есть вы полагаете, что если бы мы сейчас не заплатили либо эти 1,5 миллиарда, НАТО бы ломанулось в Беларусь?
Ну, оно так и сделало. Оно... как сказать, оно появилось в Прибалтике.
То есть вы думаете, мы удержали этими 1,5 миллионами?
Пока да, но не только этим. Там, понимаете, проблема в чем? Там, как вот этот подлец, который на дудочке играл и детей уводил из Гейдельберга, да, а дети все пошли за ним. Значит, самая главная ошибка Лукашенко, он проиграл молодежь. Он вот людей... тинейджерского и чуть за 20 возраста, они все вот загипнотизированы вот этой европейской сказкой. И они, там проблема
тут
еще в том...
Очень хорошо ложится в этот образ, что Мария Колесникова, она вообще-то флейтистка, помнишь?
Да-да-да.
Гидермерский дудочник.
Да-да-да. И там, понимаете, проблема в чем у этой вот молодежи? Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф, как Высоцкий, да? Значит, пел, а они все получали из родительского холодильника. А Белоруссия такая была, ну, такая очень, очень спокойная, такая, чистенько, бедненько, так сказать, и все в порядке. Но все везде очень строго, кроме интернета, кроме, так сказать, того, где, так сказать, можно было вообще все. И грубо говоря, так сказать...
Это ты сгубила.
Это сгубило. Дело в том, что они еще...
У нас минута просто.
Да, плюс ко всему, они еще не очень любят Россию. Вот именно вот эти вот молоденькие ребята.
Это понятно.
Их где-то можно понять, в общем, так, по большому
счету. А где-то и нельзя.
Не то, чтобы понять.
Понять, простите.
Так по итогу-то
что? Хорошо, в итоге 1,5 миллиарда, которые мы вломили Лукашенко, нас на какой-то момент, да, какое-то спокойствие нам на пару месяцев дадут, верно?
Это не последние 1,5 миллиарда, хочу.
Понятно.
Хочу
вас акциз на сигареты поднимется еще больше. Отличная новость, друзья мои.
Слушайте, ну да, тут вообще, в принципе, надо сказать, что... А фотографии все эти понравились вам с Путиным и танцующим Лукашенко?
С чулочками.
Фотографии ничего не говорят. Фотографии это просто...
Ладно, это все хихоньки да хахоньки.
Совершенно верно.
Андрей Константинов был в студии радио «Комсомольская правда».
И две блондинки.
Да. Как нас назвали? Ну, в общем, дурочки, да. Дурочки с переулочка.
Нет, я сказал наивные.
Наивные. Спасибо большое, Андрей. До встречи в следующую среду.
До свидания.
Токсичная среда.